Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Политический кризис в странах Центральной Европы. Причины и последствия. Гагаузия между Приднестровьем и Кишиневым. Будущее атомной энергетики в России. Почему забывают про газ? И рост ребенка как зеркало социальных процессов. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Состоявшаяся на днях встреча премьер-министров стран Вышеградской группы продемонстрировала то неудовлетворительное состояние, в котором находятся политические системы четырех центральноевропейских государств – Чехии, Словакии, Венгрии и Польши. Премьеры Венгрии и Словакии, соответственно, Дурчин и Фицо, просто разругались, обвиняя друг друга в потакании крайним националистам. Именно за сотрудничество с националистами Европейская социалистическая партия приостановила членство в своих рядах социал-демократов Роберта Фицо. Практически вся Вышеградская четверка в настоящее время переживает глубокий политический кризис, причем разразился он примерно в одно и то же время, в течение текущего года. Почему? С политологами беседовал мой коллега Ефим Фиштейн.
Кризисное состояние можно констатировать в каждом из четырех государств Вышеградской группы, хотя приметы протекания и последствия кризиса заметно различаются. В одних кризис имеет форму включения националистов и крайних популистов в правящую коалицию, как в Словакии. В других, как в Венгрии, он проявляется в непрекращающихся антиправительственных демонстрациях и выступлениях граждан. В Чехии и через 5 месяцев после парламентских выборов нет правительства, облеченного доверием парламента, и будет ли результатом патовой ситуации некий кабинет на полный срок или досрочные выборы, непонятно. В Польше правительство есть, но оно все время на грани срыва и отставки, без стабильного большинства в Сейме. Самое удивительное, что эти глубокие политические неурядицы не сопровождаются хозяйственной разрухой. Напротив, еще никогда экономика региона, ну, может быть, за исключением Венгрии, не процветала так, как нынче. Та же Чехия, живущая без полноценного правительства, занимает первое место в Европейском Союзе по объему прямых иностранных инвестиций на душу населения. И это при годовом росте ВВП до 7%. Прекрасно идут дела у Польши, а Словакия по глубине и успешности важнейших реформ пенсионной системы и системы здравоохранения считается образцом для подражания во всей Европе. Чем объяснить то странное обстоятельство, что политический раздрай начался в Центральной Европе почти одновременно? Такой вопрос я задал французскому политологу Жаку Рупнику, автору многочисленных книг по трансформации посткоммунистических стран в регионе.
Мы имеем дело с совпадением ряда факторов. Прежде всего, определенную роль сыграла реакция на расширение ЕС, подобной отдаче при выстреле из ружья. После вступления в Евросоюз в этих странах произошло нечто подобное декомпрессии и резкому спаду давления. До этого в течение целого десятилетия все усилия были сконцентрированы на достижении единственной цели – вступлении в ЕС, что требовало проведения определенных реформ. Правительства менялись, но их политика оставалась прежней. После достижения этой цели проевропейские коалиции потеряли смысл и распались. На авансцену вышли политические силы, весьма критически настроенные по отношению к предыдущему консенсусу элит. Этот консенсус касался необходимости проведения рыночных и политических реформ. В результате консенсус элит прекратил свое существование. С другой стороны, нынешние неурядицы являются выражением общей усталости населения от затянувшейся трансформации. Глубокие и болезненные реформы продолжаются уже в общей сложности более 15 лет. Разумеется, в целом процесс трансформации и перехода от социалистического планирования к свободному рынку можно назвать колоссальным успехом. Экономика этих стран на подъеме, множество людей выиграло от реформ, но немало и проигравших. Нелегко объяснить безработным полякам или словакам, в чем же их личный выигрыш от перехода к рынку или от вступления в Евросоюз. Иными словами, и здесь произошла отдача, и отношение многих к процессу реформ изменилось к худшему. Свою роль сыграло и календарное совпадение. Парламентские выборы прошли в регионе почти одновременно, осенью прошлого года в Польше, минувшей весной в Венгрии, в начале лета в Чехии, потом в Словакии. Такое совпадение выборного календаря производит впечатление, будто единовременно меняются настроения большинства избирателей. Например, в Венгрии к взрыву негодования привела чистая случайность. Выборы выиграла социалистическая партия, и трудно было предусмотреть, что на поверхность всплывет факт, который привел в действие взрывной механизм недовольства. В результате в один и тот же день правительство получает поддержку парламента, а главная оппозиционная партия призывает улицу к демонстрациям протеста. Здесь мы имеем дело с классическим случаем полного несовпадения законодательной формы с реальным настроением общества, говоря в терминах французской социологии XIX века. Ножницы между государственной формой и реальным состоянием общества могут развестись и в других странах, не исключая и Чехию. Такое развитие крайне опасно.
Теоретические посылки всегда хорошо перевести в практическую плоскость и проверить на конкретных примерах. Таким конкретным случаем неблагополучного политического развития является Польша, некогда бывшая зачинщиком антикоммунистической революции в регионе. О причинах кризиса в своей стране депутат Европейского парламента, бывший министр иностранных дел Польши, профессор Бронислав Геремек, имеет вполне законченное суждение.
И в других странах современной Европы, не только в посткоммунистических, можно наблюдать усиление авторитарных тенденций. Но в странах с высокой политической культурой их уравновешивают гражданское общество и демократические институты, системы сдержек и противовесов. Польша является собой весьма поучительный пример. Это общество насквозь европейское. По опросам общественного мнения, от 80 до 83% населения поддерживают членство в Европейском Союзе и Европейскую Конституцию. Но при этом польское общество свободно избирает антиевропейское руководство. Разве в этом есть какая-то логика? Единственное объяснение в том, что посткоммунистическое общество глубоко разочаровано высокой ценой, которую приходится платить за трансформацию. Разочаровано новым неравенством. Все понимают и признают, что положение гораздо лучше, чем при коммунизме. Но разрыв в материальном положении отдельных слоев общества просто вопиющий. Безработному невыносимо видеть новых богачей с их дорогими машинами, помпезными виллами, зарубежными поездками. Поэтому часть общественности живет в убеждении, что коррумпированные элиты украли у них все завоевания.
Если принятие 10 новых членов уже вызвало трения и трудности в Европейском Союзе, что наглядно проявилось при обсуждении проекта Европейской Конституции, то что произойдет после того, как в сообщество войдут такие проблемные государства, как Болгария и Румыния, а в более отдаленной перспективе и Хорватия? Ведь и там можно ожидать все той же отдачи и проявлений недовольства, и как результата политического кризиса. Удастся ли Евросоюзу проглотить и не поперхнуться, переварить эту гремучую смесь посткоммунистических обществ? Мнение французского политолога Жака Рупника.
По моему мнению, в таких процессах содержится угроза для единства Евросоюза. Но в старой Европе выработаны и противоядия. Она научилась обставлять жесткими рамками закона любые стихийные выступления населения, любые популистские или националистические движения. Когда в Австрии к власти пришел Йорг Хайдер, это многих встревожило. Евросоюз даже попытался вводить против Австрии какие-то санкции. Но в результате нормативные рамки Европейского Союза были соблюдены, и сам Хайдер постепенно превратился в маргинала. То же самое произошло в Италии, где к власти пришло популистское движение «Лига Севера» под руководством Босси. Немного покричало, пошумело, но ничего катастрофического так и не произошло. В целом можно констатировать, что популистский соблазн действительно в Европе имеет место, но его эффективно сдерживают нормативные рамки Евросоюза. Более опасным мне представляется то обстоятельство, что демократия в европейских странах развивается под знаком протеста и отторжения. Сегодня никто в Европе не отрицает преимуществ демократии как таковой. Все принимают демократию, но она сама все больше строится на протесте, на негативных эмоциях. Ведь популисты не выступают против демократии, наоборот, они апеллируют к массам, они призывают к самому широкому участию в выборах, они говорят от имени народа. При этом популисты обычно выступают выступают против либеральных элит, которые проводят жизненно необходимые реформы. Может быть, одним из самых значительных, хотя и мало осознаваемых достоинств Европейского Союза является то, что он способен переварить и нейтрализовать популизм. Таков оптимистический вывод, который можно сделать, исходя из опыта Западной Европы. Будет ли опыт Восточной Европы таким же? Это вопрос, на который пока у меня нет ответа.
Французский политолог Жак Рупник закончил свою мысль вопросительным знаком. В нынешней несколько хаотической ситуации в странах Вышеградской четверки многие явления вызывают вопросы. Уже было сказано, что вразрез с политическими неурядицами идут немалые экономические успехи. Как такое возможно? Что думает на этот счет Бронислав Геремек?
It's a question for a Nobel Prize.
Ответ на этот вопрос потянул бы на Нобелевскую премию. Боюсь, никто в мире не понимает, как такой политический упадок может соседствовать с экономическим процветанием. Нам удалось полностью отделить народное хозяйство от политики. Политическая дестабилизация никак не влияет на экономику. Рост ВВП и в этом году составляет от 5 до 6%. В стране появляются тысячи новых семейных предприятий. Это ясная примета того, что у людей появилась уверенность в завтрашнем дне. Как объяснить, что такая уверенность может идти рука об руку с недоверием к собственному правительству, с антирежимными выступлениями, с нижайшей эффективностью исполнительной власти. Не понимая до конца причин такого разрыва между политикой и экономикой, я, тем не менее, испытываю чувство глубокого удовлетворения от того, что хотя бы в нашем народном хозяйстве дела идут отменно, раз уж политика дает основания для тревоги.
Таковы парадоксальные суждения профессора Бронислава Геремика, бывшего министра иностранных дел Польши, а нынче депутата Европарламента. Наверное, не найти лучше слова, которое полнее выражало бы суть происходящего в странах Центральной Европы, чем слово «парадокс».
О политическом кризисе в странах Центральной Европы рассказывал Ефим Фиштейн.